У ефіры Радыё Свабода. У Менску 20-я гадзіна. У украінскай студыі Юрась Бушляков. Добрый вечер. Российское ведомство контролю якости продукции отмовилось от перемоваў с санитарными службами Беларуси об обновлении поставок белорусского молока и его вытворных. Министр замежных справов России Сергей Лавров заявил, что меры у дочинения до молочной продукции из Беларуси нельга называть санкциями. Сегодня другий день запар отбывались атаки на сервер сайту Харты 97. Молодевые активисты партии БНФ обвестили про початок кампании «Молодь БНФ белорусскому народу». Гэты ды іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля навінаў.
У студыі Алена Радкевіч, вітаю сёння ў свеце. Роспотребнадзор адмовіўся ад перамоваў з санітарнымі службамі Беларусі наконт аднаўлення паставак беларускага малака і яго вытворных. Ад 6 чэрвеня дзейнічае мараторый больш як на 6 сотняў найменняў малочных вырабаў беларускай вытворчасці. Сёння галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзь Анішчэнка заявіў, што неўзабаве такі ж лёс можа напаткаць яшчэ 800 найменняў прадукцыі. Падрабязнасці слухайце далей у нашай сённяшняй праграме. Беларусь, Россия и Казахстан мают намер начать перамовы об долучении до Всесветной гандлевой организации в якости одиного мытного союза, заявил российский премьер Владимир Путин. По воле Путина, перамовы об уступлении во Всесветную гандлевую организацию этих краинов по особку будут спынены. США настойваюць на хуткім аднаўленні ізраільска-палестынскіх мірных перамоваў і хацелі б, каб у часе гэтых перамоваў быў хутка дасягнуты прагрэс. Пра гэта заявіў сёння адмысловы пасланец США Джордж Мітчэл, які прыбыў у Ізраіль дзеля перамоваў з ізраільскім прэм'ерам Беньямінам Нетаньягу. На сераду прызначаная сустрэча Мітчэла з кіраўніком палестынскай аўтаноміі Махмудам Абасам. У правінцыі Кунар на паўночным усходзе Афганістану у выніку выбуху сёння загінула дзіця. Каля 50 мясцовых жыхароў былі паранены. Шэф паліцыі паведаміў, што невядомы кінуў гранату ў натоўп у сталіцы правінцыі горадзе Асадабад у момант праходжання амерыканскай аўтакалёны. Аднак, паводле сведкаў, гранату кінуў адзін з амерыканскіх жаўнераў, пачатае расследаванне інцыдэнту. Парэшткі знойдзеных у Атлантычным акіяне ахвяраў катастрофы французскага авіяляйнера пачалі дастаўляць на бразыльскае ўзбярэжжа. Целы перавозяць на круталётах з караблёў на бераг, каб потым даставіць на апазнанне. Знойдзеныя парэшткі 24 чалавек з 228, што знаходзіліся на борце авіяляйнера. Гэта быў выпуск навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Юрась Бушляков. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Паводле міністра замежных справаў Расіі Сергія Лаврова, меры ў дачыненні да малочнай прадукцыі з Беларусі нельга называць санкцыямі. Сёння другі дзень запар адбываліся атакі на сервер сайту Харты 97. А молодевые активисты партии БНФ обвестили про початок кампании «Молодь БНФ белорусскому народу». Гэты ды іншыя тэмы у нас на протягу найбліжэйшых 25 хвілінаў, а пачынаем з сітуацыі з пастаўкамі беларускіх малочных прадуктаў у Расію. Российское ведомство контролю якости продукции Роспотребнадзор отмовилося от перамоваў с санитарными службами Беларуси об обновлении поставок белорусского молока и его вытворных. Я нагадаю, что 6 червеня у России дзейнічае мораторий больш як на 6 сотняў найменняў молочных вырабаў белорусской вытворчасти. Сёння галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзь Анішчэнка заявіў, што неўзабаве такі самы лёс можа напаткаць яшчэ 800 найменняў беларускай малочнай прадукцыі. Беларускія вытворцы кажуць, што ў такім выпадку сітуацыя наблізіцца да катастрафічнай. Расія для іх – асноўны кірунак экспартавых паставак. Далей Ігар Карней.
Яшчэ учора галоўны санітарны лекар Расіі і кіраўнік Роспатрэбнадзора Геннадзі Анішчэнка не выключаў, што неўзабаве могуць пачацца перамовы пра скасаванне забароны на доступ беларускіх малочных прадуктаў у расійскі гандаль. Аднак сёння чыноўнік катэгарычна заявіў, Расія адклікае прапанову на вырашэнне скандальнай сітуацыі. Адначасова ён прыгразіў, што цягам бліжэйшага часу для продажу ў Расіі будуць забароненыя агулам 1500 найменняў малочнай прадукцыі з Беларусі. На яго перакананне, усе яны не адпавядаюць расійскім стандартам якасці.
Мы ім неаднакратна указывалі на то, што прыняты ў Расіі закон о техническом регулировании по качеству молока и молочной продукции ими не выполняется. Однако ситуация не менялась, и мы приняли решение аннулировать более 600 регистрационных удостоверений, на основании которых это молоко завозилось на территорию Российской Федерации.
Коли погрозы российского боку ажыццявяцца, российский рынок зачынится практически для всех белорусских вытворцев. У дорегламентный период у Россию экспортовалось как раз 1500 наименее у беларускай малочнай прадукцыі. Між тым, шэраг вытворцаў з чорнага спісу Роспатрэбнадзора заяўляюць, што выканалі ўсе ўмовы расійскага боку, таму ўсе прэтэнзіі ў частцы сертыфікацыі надуманыя. Говорит представница берастейского предприемства «Савушкин продукт» Алена Бабкина.
Все сертификаты перерегистрированы согласно соглашению белорусско-российского. Мы, например, регистрацию проходили в Смоленске. По нашей продукции не должно быть. Мы постоянно обновляем сертификаты. Но если они примут такое решение, это будет, конечно... На самом деле эти сертификаты обновленные, полученные совсем недавно, они соответствуют всем требованиям. То, что там в перечне у Анищенко, на самом деле это ошибочно включено. Те сертификаты, которые он напоминает, ну, они уже не действительны. У нас вместо них уже есть новые сертификаты, и его службы не оперативно сработали.
До вырашэння малочнай праблемы далучаюцца беларускія чыноўнікі самага высокага рангу. Сёння перад адлётам у Москву для ўдзелу ў паседжанні міждзяржаўнай рады Еўразэс прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі заклікаў спыніць слоўныя баталіі адносна паставак малака ў Расію. Як заявіў Сідорскі, калі ў расійскага боку з'явіліся дадатковыя пытанні па ўжо аформленых у адпаведнасці з новым рэгламентам дакумент, то трэба адказваць на гэтае пытанне, а не ўцягвацца ў спрэчкі. Апроч таго, сёння правялі перамовы міністры замежных спраў Расіі і Беларусі. Асноўная тэма – заблакаваныя Роспатрэбнадзорам малочныя рэкі з Беларусі. Сергей Лаўроў і Сергей Мартынаў падкрэслілі, не трэба пераводзіць тэхнічныя праблемы ў палітычнае рэчышча. У прыватнасці Лаўроў зазначыў, Масква не ўвязвае двухбаковае ўзаемадзеянне з нібыта абавязковым прызнаннем Менскам, Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Таксама Лаўроў сказаў, што захады супраць беларускай малочнай прадукцыі нельга называць санкцыямі супраць Беларусі. Гэта мера, якая прадыктаваная выключна клопатам пра здароўе спажыўцоў, канстатаваў расійскі міністр. У сваю чаргу Сергей Мартынаў дадаў, што тэхнічныя рэгламенты абедзвюх краінаў павінны паважацца. Папярэдне вырашана, праблема ўсё ж будзе вырашацца па лініі адпаведных ведамстваў Расіі і Беларусі.
Тым часам некаторыя расійскія эксперты прагназуюць рост цэнаў на малако ў Расіі, у тым разе, калі беларуская прадукцыя застанецца пад забаронаю. Старшыня міжнароднай канфедэрацыі таварыстваў спажыўцоў Дмітрий Янін выказаў меркаванне, што ў выпадку замарожвання канфліктнай сітуацыі ўжо блізкім часам цэны пойдуць уверх на ўсе вытворныя ад малака – масла, сыр, смятану і тварог. Пры гэтым, як адзначыў эксперт, паводле суадносінаў цана – якасць, беларуская прадукцыя ў Расіі была сярод найлепшых. Чаму Расія адмаўляецца ад паставак шэрагу гатункаў беларускіх малочных прадуктаў? Гэтае пытанне наша карэспандэнтка задавала сёння людзям на вуліцах Віцебску.
Як вы лічыце, чаму Расія адмаўляецца купляць беларускія малочныя прадукты?
Информации про это шоу вельми мало, за этим навод и не сачу. Я думаю, что тут, конечно же, першим чином идет политика, в том плане, что Александр Лукашенко не выполняет то, чего от него домагается весь час Россия. Корпорации Беларуси.
Потому что белорусские коровы выхованы на иншей идеологии. Потому что в России демократы, а тут коровы авторитарные, и молоко авторитарное. Попади у российца, то и так само за Лукашенко голосовать будет.
Но они всеми средствами хотят заставить Беларусь влиться в Россию, чтобы Беларусь все-таки держала российский бок.
Коли у нашего головного даяра был трошки коротей язык, то тады бы у нас не было проблем у гандле с Россией молочными продуктами.
Зразуметь тяжко. Что... Не, ну молоко, конечно,
У него же за российское, великая политика тут.
Не знаю, наверное, у них есть возможность покупать более качественные продукты, нежели наши белорусские. Второй вариант может быть то, что у них налажено свое производство нормальное, что им достаточно для того, чтобы обеспечить молочными продуктами своих граждан.
Я думаю, что для этого есть две причины. По-перше, політична причина. Ось це і те інтерв'ю, яке Олександр Ігорович дав газетам російським, і його зауваги, коли так можна м'яко сказати, у адрес Путіна, міністра фінансів Кудрина і інших. Ну, а друге, що Росія, певно, справедливо пред'являє потребування відповідні, тому що нельзя сказати, що вже наша продукція такої високої якості, що тільки її чекають у Європі, у Росії. І ось і висока якість, але тут є вже й проблеми. Тому я думаю, що це все зв'язано поміж собою.
А питання на вулицях Вітебську. Ситуацію з поставками білоруських молочних продуктів у Росії будуть обмірковувати наші експерти і у сьогоднішній експертизі «Свободи».
У чим причина теперішньої молочної війни поміж Білоруссю і Росією? Наколькі гэты канфлікт падобны на мясную вайну з Польшчай і вінную з Грузіяй? Як гэты эканамічны канфлікт адаб'ецца на беларускіх вытворцах і расійскіх спажыўцах малочных прадуктаў? Над гэтымі пытаннямі ў экспертызе «Свабоды» разважаюць эканаміст Міхаіл Залескі і кіраўнік даследнага цэнтру «Стратэгія» Леанід Заіка.
Экспертыза ў эфіры хвілінаў праз 20 пасля наступнага выпуску «Навінаў». Американский громадянин Эммануил Зельцер другий день тримая голодовку, протестуючи супродеяння у Менского городского суду, які больш за два тыдні не досылая доведки, без якой амністая вязня немагчымая. Подрабязней про ситуацию Олег Грузілович.
Пра рашэнне пачаць галадоўку Эммануіл Зельцер паведаміў адвакату Дмітру Гарачку падчас іх сустрэчы ў магілёўскай калоніі 8 чэрвеня. Вось як амерыканскі грамадзянін, са слова адваката, патлумачыў гэты крок.
На вчарашні момент ніякіх дакументаў не было в калоніі. Я так понимаю, немножко эта ситуация уже Эммануіла, мягко говоря, он воспринимает, что кто-то умышленно просто не хочет, чтобы закон об амнистии был в отношении его применён. Потому что без этой справки колония просто не может формально начать процесс даже рассмотрение возможности применения к нему амнистии.
Нагадаю, гаворка идет про доведку, поводле якой за Эммануілам Зельцерам не лічыцца некомпенсаваных стратаў. Адвакат спадар Гарачка патлумачыў, што ў жніўні 2008 году, калі асудзілі Зельцера, Менскі гарадскі суд не прыгаворваў яго да выплаты якіх-колечы грошай. І ўсё ж паводле закону суд мусіць даць даведку. Ці не вінен вязень, які разлічвае на амністыю нейкія грошы, кажа адвакат Дмітр Гарачка.
В законе об амнистии написано: ответ на запрос колонии должен давать немедленно. Можно трактовать как угодно его, но немедленно у меня всегда это было как немедленно.
Чому больше, як за два тыдні з Менского городского суду у Могилевскую колонию номер 15 так и не передали доведку относно Эммануіла Зельцера? У приемной Менгорсуду отмовились излучить меня со старшинем суду Владимиром Пуцилом, якому я плановал задать это питание. Слуховку передали помощнику старшини суду Катерине Нарейцы, якая сказала о свободе.
Именно то, что не отдается ответ. Ответ в работе просто находится, но комментариев никаких не будет.
Это лишь два тыдня пришло.
Вы знаете, что я просто не имею права ничего комментировать.
Адвокат Змітер Гарачка назвал незаконными деяния Менгорсуду и нагадал, что это так само ранее той же Менский городский суд незаконно отмовился выдать копию присуду Зельцеру. Як голодовка может отбиться на здоровье Эммануіла Зельцера? Голодовка засюда небеспечная, а коли человеку 55 годов и у его хроничные захворывания, тем больше. Але он принял это решение свядома и покуль не собирается от него отмовляться, каже Змітер Гарачка. Дежурный Могилевской колонии номер 15 ничего не поведомил про стан здоровья Эммануіла Зельцера и про то, ці працягвае ён трымаць галадоўку.
Эммануіл Зельцер быў арыштаваны ў Менску ў сакавіку 2008 году і праз 5 месяцаў пакараны 3 гадамі зняволення. Суд прызнаў яго вінаватым у камерцыйным шпіянажы і падрабленні дакументаў. Асуджаная разам з Зельцерам ягоная сакратарка Владлена Функ, якая атрымала год турмы, у сакавіку сёлета выйшла на волю.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и прас СМС.
Звоните в Минску.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-2224.
Хвилина у прас 10, огляд телефонованию на свободу. Сёння другі дзень працягваліся дідос-атакі на сервер сайту «Харты-97». Амаль увесь день 8 червеня сайт не працаваў. Першая атака пачалася ўчора каля 12 гадзіны дня, наступная яшчэ мацнейшая ўвечары. Атакі працягваліся і сёння. Як зазначыла ў інтэрв'ю нашаму радыё рэдактарка сайту «Харты-97» Наталля Радзіна, атакі адбываліся з далёкіх ад Беларусі краінаў, пераважна з Бразіліі і Індыі, аднак яна звязвае іх з дзейнасцю беларускіх спецслужбаў. Наталля Радзіна.
Наш сайт вельмі папулярны і ў Беларусі, і за мяжой. Мы публікуем шмат крытычных матэрыялаў, і гэта моцна раздражняе беларускія ўлады. Магчыма, апошняя кропля для іх сталі такія матэрыялы, як відэаролік праграмы «Прожектор Пэрис Хілтон», дзе была жорсткая сатыра на Лукашэнку, а таксама асвятленне гандлёвай вайны Беларусі з Расіяй, якая актыўна абмяркоўваецца ў незалежных выданняў і замоўчваецца беларускай дзяржаўнай прапагандай. Таксама, магчыма, гэта тычыцца інфармацыі пра галадоўкі, аб'яўленай палізняволеным Мікалаем Аўтуховічам і грамадзянінам ЗШ Эмануілам Зеліцарам, які знаходзіцца ў беларускай турме.
Наталля Радзіна падзякавала калегам за інфармацыйную падтрымку і прафесійную салідарнасць. Сёння ў дзень тэхнічнай службе сайту «Харты-97» удалося нейтралізаваць атакі і аднавіць працу інтэрнэт-выдання. Я яшчэ дадам, што дідос-атакі – гэта тып нападаў на вылічальную сістэму. Іх мэта – стварыць такія ўмовы, пры якіх карыстальнікі не могуць атрымаць доступ да рэсурсаў, або гэты доступ ускладнены. Вы слухаеце Радыё Свабода, тэма дня. Расійскае ведамства кантролю якасці прадукцыі адмовілася ад перамоваў з санітарнымі службамі Беларусі аб аднаўленні паставак беларускага малака і яго вытворных. Ад забароны Расіі на ўвоз беларускіх малочных прадуктаў найбольш цярпяць перапрацоўчыя прадпрыемствы ў рэгіёнах. Нацыянальныя інтарэсы Расіі і Беларусі супадаюць, заявілі сёння міністры замежных справаў дзвюх краінаў Сергей Лаўроў і Сергей Мартынаў па выніках перамовы ў Маскве. Паводле Лаўрова, меры Расіі ў дачыненні да малочнай прадукцыі з Беларусі нельга называць санкцыямі. Амерыканскі адвакат Эммануіл Зельцер другі дзень трымае ў магілёўскай калоніі галадоўку, пратэстуючы супраць дзеянняў Менскага гарадскога суду. Сёння другі дзень працягваліся атакі на сервер сайту «Харты-97». Ад забароны Расіі на ўвоз беларускіх малочных прадуктаў найбольш цярпяць перапрацоўчыя прадпрыемствы ў рэгіёнах. Паводле звестак Мінсельгазхарчу, ўжо больш як 20 малаказаводаў цалкам адлучаныя ад экспарту прадукцыі. Пра канкрэтныя праблемы ў так званай малочнай вайне інфармуюць нашыя карэспандэнты, іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
Магілёў. Вытворцы малочнай прадукцыі на Магілёўшчыне з трывогай сочаць за развіццём беларуска-расейскага канфлікту, перадае Андрэй Белагубаў.
Мсціслаўскі масласырзавод больш за 80% сваёй прадукцыі прадае на расійскім рынку. На прадпрыемстве спадзяюцца, што пагрозы суседа застануцца толькі пагрозамі. Абвінавачванне ў тым, што беларускія вытворцы малочнай прадукцыі атрымалі дакументы на ўвоз харчоў у Расію з парушэннямі, мсціслаўцы лічаць надуманымі.
Предприятия платили деньги. Если они были там выданы неправильно, там были какие-то нарушения, то это должна Российская Федерация разобраться внутри себя в первую очередь.
Тлумачыць прадстаўнік адміністрацыі масласырзаводу. Суразмоўца зазначае, што расійцы надумалі абвясціць малочную вайну ў надта нязручны для малочнікаў час.
Намного лучше для предприятия, чтобы эти все заявления были сделаны в осенний период, не сезон массовой заготовки молока, когда, допустим, молока меньше, тогда проще находить партнеров, потом уже когда их находишь, с ними работаешь на постоянной основе.
Упершыню буйные обмежевания у поставках белорусских молочных харчов российцы увяли летось в осень. Под их потрапили 20 предприемств. Могилевский экономист Петр Мигурский лечит, что белорусским вытворцам варто кардинально менять подходы до оценки якости своей продукции.
Ситуация не в пользу Беларуси. Теперь оценки качества молока не в России более жесткие. Нам не надо становиться в данном случае в позу, а все-таки рассматривать вопросы технологии, вопросы частной собственности. Будут заниматься фермеры, толк, я думаю, что будет в этом отношении.
Берасейшина. Ляховицкий молокозавод не партнер российскому гандлю. Третью частку своей продукции предприятие отгружает у крамы райцентру и барановичев. Основной экспорт ориентованы на соседнюю Польшу, а так само Литву, Латвию. Італію, частково у Францію, Німеччину, Нідерланди. Тепер Ляховицький завод – удільник одного з європейських економічних проєктів. Але директор В'ячеслав Жуковський не утоює, що проблема набула політичний характер.
Этот вопрос, я думаю, это чисто такой, в такой плоскости находится, которая, честное слово, такую сделали, так сказать, вокруг этого заваруху, что просто даже, ну, становится как-то не по себе.
Гомель. Гомельское акционерное товариство молочные продукты поставляет у России около 30 наименее молочных продуктов, оповедает керовник отдела маркетингу акционерного товариства Алена Бондар.
Мы отправляем нашим транспортом или транспортом заказчика молоко, творог, сметану, десерты, йогурт, сухое молоко, масло сливочное. Брянск, Орел, Москва, Тула, Калуга, Санкт-Петербург, Ульяновск. Вот буквально, наверное, неделю назад продукция прошла новую сертификацию до 2013 года.
По воде господарни Бондар новый сертификат товариство отримало у Брянской лаборатории спожил нагляду.
У нас чистая продукция, что нас аннулировать? Совершенно у нас не уменьшаются объемы, а увеличиваются. Законтрактованность продукции идет на конец июня. То есть мы уже продали почти все, что есть, и каждый день готовим новое. И очереди стоят на отгрузку.
У споживцев у Москве, как высветляется, так само не шмат претензий до якости белорусского молока. Вот что каже начальница отдела споживецкого рынка Московского района Соколиная гора Вольга Лабина.
Во-первых, жалоб не было ни от покупателей, ни от руководителей. Скажем так, у нас такого не было. Но я не могу отвечать, это политический момент, как я могу вообще это. Вам нужно на руководство выходить нашего.
Коментар свободы. Про теперешнюю конфликтную ситуацию говорит директор аналитичного центра «Стратегия» Леонид Заика.
Молоко по выгодности все-таки это сопоставимо с нефтью, переработкой нефти. Поэтому лоббизм российский, он объясним. Где-то мы ежегодно на миллиард долларов практически продаем молока в Россию. Зачем отдавать этим белорусам миллиард долларов, если этот миллиард долларов может российские компании положить себе в карман?
Про махчимый выник молочной войны Леонид Заика каже наступное.
Ну, я думаю, что россияне нас накажут примерно на половину экспорта, оставят нам какой-то сегмент миллионов на 400-500 молочных продуктов ежегодно. И мы на этом успокоимся и будем глотать слезы.
Это был прогноз директора аналитичного центра «Стратегия» Леонида Заики.
Новины свободы.
Уже стомились от этой постоянной боязни.
Мы хотим свободу выбора детям.
Что, где, коли, як и чому?
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Молодевые активисты партии БНФ сегодня обвестили про початок кампании «Молодь БНФ» белорусскому народу. Из Минску про эту кампанию Олесь Дашчинский.
Гэтая кампанія працягнецца 6 месяцаў і будзе складацца шэрагу лякальных ініцыятываў у розных рэгіёнах Беларусі, дзе ёсць суполкі арганізацыі. Пра гэта падчас прэсавай канферэнцыі ў сядзібе БНФ заявіў адказны сакратар моладзі БНФ Антось Койпіш.
Гэта асноўная кампанія, з якой павінна пачацца асацыявацца моладзь БНФ. Моладзь БНФ беларускаму народу ўключае сябе шэраг кампаніяў, асноўная тэматыка якіх гэта непасрэдная дапамога беларускаму народу. Пачаткам гэтай кампаніі стала наша акцыя 1 червня на День обороны детей по подарункам дитячим садкам, дитячих мультфильмов и книг на белорусской мове. Сярод проблем, на які мы плануем звернуть увагу у гэтай кампаніі, ёсць шмат проблем рэгіянальных, але ёсць і агульнабеларускія проблемы.
У Барановичах моладзь БНФ долучилася до кампаніі супраць расійскага фашизму. Активіст Павел Самалазов патлумачыў.
У Барановичах з'являються все новые новые графіці со свастикой, графіці кшталту Беларусь та Росія, Барановичі русский город, Понхачі. Так само фашисты займаюцца тим, що збіваюць молодь, якая лічыць сябе патрыётамі. Гэта такія арганізацыі, як НБП ў асноўным, Белы легіён. Галоўнае это ідэалагічная барацьба з гэтымі малалеткамі. Мы зараз выпусцілі пакуль налепкі, распаўсюджваем кшталту Беларусь без расізму, беларусы супраць фашызму. Другое это мы замалёўваем графіці. Таксама мы спадавалі ўжо ў пракуратуру заяву на тое, што гэтыя графіці з'яўляюцца і на гэта не звяртаюць увагу. Таксама збіраемся пайсці ў БРСМ і прапанаваць ім правесці супольную акцыю.
Старшыня Віцебскай абласной арганізацыі Александр Кузнецоў павёў, што актывісты моладзі БНФ пачынаюць проводить кампанію допомоги інвалідам.
Собираемся сейчас собрать подписи, чтобы делали хотя бы пандусы на въездах в учебные заведения, потому что ни в одной школе я еще не видел пандуса, где можно заехать инвалиду колясочно. И сейчас мы соберем подписи и будем тоже подавать в облсполком, чтобы сделали город без барьеров для каждого жителя.
Молодевые активисты партии БНФ обвестили сегодня про початок кампании «Молодь БНФ» белорусскому народу.
Белорусское замежжа.
Студенты, бизнесовцы, профессионалы.
Конкуренция у глобальном свете и белорусский контекст.
Традиционная и новая диаспора.
У передачи «Белорусское замежжа».
Передача Татьяны Поклад «Белорусское замежжа» у нас хвилинов праз 20. Сегодня удельники передачи делятся досвидом отримания политичного притулку у США. А зараз огляд ваших телефонований у на свободу. Передачу подрихтовала Галина Бакунчик.
Министр замежных справ у России Сергей Лавров заявил, что заборона на увоз молочной продукции из Беларуси не является санкциями, а клопотом про здоровье своих споживцов. Нагадаю, что российцы забронили увоз на свою территорию 600 гатунков белорусской молочной продукции. Зараз говорка ведется про махчиму заборону еще 800 гатунков. Этому попередничала отмова российского уряду выделить Беларуси кредит и взаимные виновачения высокопоставленных чиновников. Выказывание слухачов на эту тему.
Коли цыганы уводили и крали у соседей коней, наш президент эту справу робит ямчей. Все кредиты на Беларусь просит и просит, а не видать его своей думки иншие носит. Потом, когда уже не отдавать, видать, будем в Венесуэле отдыхать. Вы кажу думку слухать с Борисова с печей. А може наш президент зробить эту справу отдать и долгов ВСМЧ, то не буду за голосовать. Бо лепшего и хитрейшего президента Беларуси теперь не знаю, если дать.
Сидорский в своих высказываниях министра финансов России Кудрина сказал, что он кладовщик, а сам стал кладовщиком молочной продукции всей Белоруссии, которая не соответствует стандартам России и поправок 2008 года. Проспали, господа. Видимо, посевная с кризисом помешали. Или же сахар чайной ложкой подавали. Время рассудит. Отдел кадров при президенте страны должен направить двух руководящих работников страны на курсы повышения квалификации на тему «Дипломатическая этика». Как сказал Медведев, она отсутствует у наших ближайших партнеров, что стало ясно всем, у кого она отсутствует. Житель Беларуси. Спасибо.
Выказывание комментує політик і економіст, намісник старшині партії БНФ Алексей Янукевич.
Безумовно, что нельзя поделять это дипломатичные войны, гандлевые войны. Это все находится в одном речище, и тут, я лишу, немає никакого сенса направлять двух представников белорусского урада на дипломатичные курсы. Тут просто треба менять этот урад по-доброму, как бы не бывало никаких дипломатичных казусов. Коли казать про стосунки с Россией, то ну, протягивается та самая политика, коли хочуть взять як мага больше белорусской власності в умовах, коли экономичная ситуация погаршается, у тим ліку в Беларуси. Бывает такий тиск на Лукашенко, как он был больше податный, больше керуємо. Зрешти, я мені сказав, що нечто нове відбувається, просто крихо обвастрається використання, в принципі, тих самих методів, які завжди Росія використовує у своїй зовнішній політиці, незалежно з Білорусі чи з іншими країнами.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52. Він працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення у плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте і пишіть. Ділітеся новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». На тему президентських виборів наступне телефонування.
У нас есть разумные люди, которые могут керовать краиной. Народные лидеры Козулин Александр Владиславович Меленкевич Александр Владимирович. Мы не будем узвешивать, кто заробил больше альбо меньше для народа. Это культурные люди. Хопить над нами издекваться, Лукашенко. Иди на отдых. Усяго наилепшего, дорогая наша Радио Свобода.
Агляд ваших телефонований подрихтовала Галина Абакунчик. На черзе новини, после их экспертиза свободы.
У Мінску 18 годин, 30 хвилин. Тут Алена Радкевич. С початку коротко про новини из Беларуси. Роспотребнадзор адмовіўся ад перамоў з санітарнымі службамі Беларусі аб аднаўленні паставак беларускага малака і яго вытворных. З 6 чэрвеня ў Расіі дзейнічае мараторый больш як на 6 сотняў найменняў малочных вырабаў беларускай вытворчасці. Сёння галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзі Анішчэнка заявіў, што неўзабаве такі самы лёс можа напаткаць яшчэ 800 найменняў беларускай малочнай прадукцыі. Национальные интересы России и Беларуси супадают, заявили сегодня министры замежных справ у двух краин Сергей Лавров и Сергей Мартынов по выниках перамовы у Москве. Поводле Лаурова, меры России у дочинении до молочной продукции из Беларуси нельга называть санкциями. Министр замежных справ у России заявил, что пытание поставок молочных продуктов из Беларуси повинно вырашаться по линии отповедных ведомств двух державу. Беларусь, Россия и Казахстан мают намер начать перамовы об долучении до Всесветной гандлевой организации у якости одиного мытного союза, заявил российский премьер Владимир Путин. По воле Путина, перамовы об уступлении во Всесветную гандлевую организацию этих краин по особку будут спынены. Кредит Беларуси у памеры 500 миллионов долларов может быть выделены со сродков антикризисного фонда Евразес. Про это заявил вице-премьер, министр финансов России Алексей Кудрин. По воле Кудрина, антикризисный фонд Евразес будет створен на протягу ближайших 2 месяцев. Американский адвокат Эммануэль Зельцер другий день тримает в Могилевской колонии голодовку, протестующую супрадзеянию Менского городского суду, который более за 2 тыдні не досылает доведку, без якой немагчимая амнистия вязня. Сегодня другий день протягивалась хакерская атака на сервер сайту Харты 97. Вы слушаете Радио Свобода, и зараз коротко международные темы. США настойваюць на хуткім аднаўленні ізраільска-палестынскіх мірных перамоваў і хацелі, каб у часе гэтых перамоваў быў хутка дасягнуты прагрэс. У правінцыі Кунар на паўночным усходзе Афганістану ў выніку выбуху сёння загінула дзіця. Каля 50 мясцовых жыхароў былі паранены. Кіраўнік Еўрапейскай камісіі Жазэ Мануэль Барозу абвясціў, што мае намер вылучыць сваю кандыдатуру на гэтую пасаду на 2-5-гадовы тэрмін. У США доставлены первый подозреваемый у терроризме с войсковой тюрьмы на базе Гуантанамо. По рештке знойденных у Атлантичном океане ахвяров катастрофы французского авиалайнера почали доставлять на бразильское узбережье. Телы перевозят на крутолетах с кораблев на берег, каб потым доставить на опознание. Вы слухали выпуск новинок.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Хвилину праз 15 у нашем эфире передача «Белорусская замежа» про досвід атрымання политического притулку у США. А теперь экспертиза свободы. У чем причина теперешней молочной войны помеж Белоруссией и Россией? Накольки гэты конфликт подобны на мясную войну с Польшей и винную с Грузией? Як гэты эканамічны канфлікт адаб'ецца на беларускіх вытворцах і расійскіх спажыўцах малочных прадуктаў? Над гэтымі пытаннямі разважаюць эканаміст Міхаіл Залескі і кіраўнік даследнага цэнтру стратэгія Леанід Заіка. Вядзе перадачу Юра Дракахруст.
Паміж Беларусію і Расіяй разгарэлася сапраўдная малочная вайна. Спачатку галоўны санурач Расіі Геннадзь Анішчэнка забараніў імпарт у Расію 500 найменняў беларускай малочнай прадукцыі, пазней спіс быў пашыраны яшчэ на 800 найменняў. Як афіцыйная прычына называецца тое, што беларускі бок не выканаў некія новыя расійскія тэхнічныя рэгламенты. Але пытанне выйшла на самы высокі палітычны ўзровень. Ваўторак у Маскву паляцеў міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў. Ён правёў перамовы з калегам Сергеем Лаўровым, і па выніках перамоваў Лаўроў заявіў, што Расія ніякіх санкцыяў адносна Беларусі не ўводзіць. Але варта прыгадаць, што літаральна днямі расійскі прэм'ер Владзімір Пуцін вельмі рэзкай форме папярэдзіў, што калі беларускі бок не будзе гуляць па расійскіх эканамічных правілах гуляння сельскай гаспадаркі, прынамсі тое, што тычыцца датацыяў, то з доступам на расійскі рынак будуць праблемы. Ну і вось, як мы бачым, праблемы і ўзніклі. Дык чаму ж яны ўсё ж такі ўзніклі, што азначае гэты канфлікт? Гэта ўсё-такі санкцыі, нягледзячы на словы Лаўрова. Гэта, так бы мовіць, рэха канфлікту, які пачаўся паза мінулую пятніцу з выступлення расійскага міністра фінансаў Кудрына. Ці гэта расійская абарона свайго рынка ад недобрасумленнай канкурэнцыі беларускага боку, ці нарэшце гэта, ну, можа сапраўды проста тэхнічная праблема? Михась.
Говорим Ленин, подразумеваем партия. Тут атрымліваецца з Расіяй заўсёды вельмі простыя рэчы. Рускія не прымінуць у бок тыхнуць, каб паказаць, хто тут галоўны, і гэта чарговая як бы спроба паказаць, хто галоўны, хто каго павінен слухацца і ў які спосаб можна пакараць непаслухмяных.
Спадар Заіка, а як вы лічыце, вось з тых прычынаў, з тых матываў, якія я назваў, якія з'яўляюцца галоўнымі? Чаму ўсё ж такі это так адбываецца?
Што происходит? В России падение производства, в Беларуси тоже где-то на 1%, но то, что касается экспорта молока в Россию, то с начала этого года, в течение вот первых трех месяцев, в физическом объеме Беларусь увеличила продажи своего молока на 37%. То есть что мы имеем? Если я нормальный лоббист, работаю в молочной промышленности, конечно, я буду обращаться к премьеру и говорить, что происходит. Смотрите, у нас возникли проблемы, связанные со сбытом. Мы имеем достаточно сильное наше аграрное лобби, но оно не работает, и наш правительство не защищает наши интересы. С чего бы это? Если в 2007-2008 году падение было продаж на российском рынке там на 2-7%, и вдруг такой резкий выброс, так сказать, вот на 37%, и надо останавливать этих белорусов. Тут, конечно, подворачивается и Кудрин, подворачивается все остальное, но мне кажется, что в условиях достаточно высокой конкуренции, повышения конкуренции на российском рынке, наши продажи на 1 миллиард молока в России, это то, что надо отнимать. То есть в рамках российского лоббизма и желания, кстати, зарабатывать деньги, нечего, кстати, позволять белорусам зарабатывать до миллиарда и свыше долларов на российском рынке. Поэтому я считаю, что это нормальный эгоизм экономический, нормальный лоббизм. А то, что подвернулся Кудрин, Путин, все остальные, и как это смешно, Лавров начинает обсуждать молоко, сметану вместе с белорусским дипломатом. Вот это, так сказать, тот фон, специфический фон, который на поверхности проявляется.
Михась, я хочу вернуться до недавнего выступа Путина, где он сказал, что Лукашенко таки вельми оригинальный человек, и привел такие даденные, что у Беларуси дотации на молочные продукты складают, сдается, 37% от цены, а у России только 4. Ну, это фактично демпинг, это, так бы мовить, штучное формование цены. Может, саправды, вось вы сказали, что тут справа у тем, что Россия просто, так бы мовить, всем показывает свою место, а может это просто змагание с недобросумленной конкуренцией?
Давайте звернемся до лічбы у Министерства статистики и навод до ягоных текстов. Знешний гандель харчовыми товарами у першем квартале 2009 года, я цитую справоздачу Минстата официйную, характеризовался становчим сальдо. Однако, как видать с таблицы, грошовый объем экспорта скоротился на 8,7%. Это отбылось у вынику скорочения экспортных поставок молока на 27,5 миллиона долларов. Вот так вот отбылось. Скоротившие поставки молока в грошовом выражении. То она называется демпинг. Она уже экономичный бок справы. Потому что мы поставили 1000 тонн, 132 тысячи тонн молока и молочных продуктов у Россию. Это на 48,3% больше, чем за первый квартал минулого года. Ну, але ў грошах прайгралі.
Міхась, я вось да вашага першага аргументу хачу звярнуцца, бо цяперашняя малочная вайна, нават паводле выканаўцаў, вельмі нагадвае, скажам, мясную вайну з Расіяй, з Польшай, вінную вайну з Грузіяй, і тады таксама спадар Анішчэнка выходзіў і тлумачыў, што вы ведаеце, тут раптам стандарты такія не тыя, і мы проста абараняем здароўе нашых спажыўцоў. Ну, а ўсе дасвечаныя палітолагі, да нават палітыкі, так, што называецца ў нефармальнай сітуацыі расейскія, казалі, што, ну, што ж, мы ўжываем эканамічную зброю супраць тых краінаў, якія нам не падабаюцца. Так вось, у дадзеным выпадку, ці не ёсць это такая вось міна пры такой вось вельмі своеасаблівай гульні?
Некалі была праблема паміж нямецкай і сербскай свінінай, а потым эрцгерцага нашага в Сараеве таго. Так вот, так само і тут атрымліваецца. Ёсць прычыны і ёсць нагоды. Вот з нагоды таго, што трэба нас папінаць крыху нагамі і загнаць у наш кут, тут можна згадаць пра тое, што свінні ў нас не такія, і малако неправільнае, і датацыі вялікія. Яны што, не ведалі, што ў нас датацыі? Ведалі, што ў нас датацыі. Дык а чаму раней не казалі? Ці казалі? Як з цукрам было? Яна ўжо паўтарялася, нас на цукры на белым таксама вельмі моцна патурбавалі пару гадоў таму, казалі, што яны ратуюць расійскую цукровую прамысловасць, дзе яна зараз, там, дзе і была.
Перадачу экспертызы свабоды вядзе Юра Дракахруст.
Леонід, а вы не лічыце, што насамрэч матывы гэтага рашэння чыста палітычнае, вось як мяркуе, скажам, Міхась, і што гэта сапраўды амаль тое самае, што было з Грузіяй, калі раптам там баржом не тое, і кінзмараулі не тое, і з польскім мясам, калі яно раптам стала не тым, а потым стала тым, і насамрэч, можа, там гэтае меркаванне гігіены з санітарыі, ну, это была просто такая маска ці адмаска.
Есть методы нетарифных ограничений или ограничений деловой практики, и они совершенно справедливо включают в себя санитарно-гигиенические, потом контроль качественные, товароведные, и это используется в той или иной степени, что если практика вполне, так сказать, нормальная, общемировая. То, что касается россиян, они научились этим инструментом пользоваться, и у них есть уже хороший, так сказать, мастер по этой методологии, это Онищенко. Ни тракторы, ни автомобили являются уязвимыми. Для Беларуси наиболее уязвимая позиция – это мясо и молоко. Почему? Потому что в каждом районе есть мясной цех, либо молочный маленький заводик, 118 районов. Стоит только ограничить покупку белорусского мяса или молока. Все 118 районов теряют доходы, не могут выплачивать деньги датчикам молока, обычному населению, колхозам, совхозам. И создается ситуация, искусственная ситуация, создается мощных финансовых разрывов. Поэтому прокачать такой вариант и попробовать его использовать, я думаю, для российских специалистов было бы интересно. А то, что применяется именно сейчас, это вполне объяснимо. Российско-белорусские отношения перестали быть интересными для Кремля. Это вторичные, какие-то маргинальные отношения. Беларусь и белорусское руководство достаточно нервно на все реагирует. Ну и на самом деле я бы сказал так. Вот, пожалуйста, вот метод. Метод, при помощи которого можно поставить на место любого лидера любой постсоветской страны. А то, что Россия да, такие инструменты использует, ну, это, собственно, и есть результат внутренней эволюции страны. Так сказать, Россия хотела бы доминировать, хотела бы контролировать внешнее пространство. А мясо и молоко – это вообще для Белоруссии, вот так как была выбрана эта концепция аграрного развития мясо-молочной промышленности, это и самая уязвимая позиция.
У меня такое питание до вас. А вось можна зараз даць какой-то прагноз, наколькі пацерпіць беларуская вытворчасць малака і малочных прадуктаў, і наколькі пацерпіць расійскія спажыўцы?
Для Расіі беларускае малако не з'яўляецца рішаючым сегментам рынка, тым болі я сам лічна аналізіраў цэны, то, што касаецца рознічныя, то расійскае малако, беларускае малако, как правило, сукі было выше, более дорогое, і там сам бренды дорогі ідуць, типа ставушкі на прадукты. Теперь как наказаць? Вот моя рекомендация такая российскому премьеру, раз 500 миллионов долларов оказались такой совершенно жуткой
жуткой реакции на позицию Москвы, то надо наказывать на эту же сумму. То есть да, можно ввести, это будет затягивание решения вопроса, на 500 миллионов долларов в конце года снизятся покупки белорусского молока, и вот и результат. Не дали 500 миллионов кредит, или можно дать 500 миллионов кредит с тем, чтобы белорусы увидели, что все равно они проиграли 500 миллионов долларов.
Михась, а тогда уже для симметрии, раз Леонид раит нечто российскому премьеру, а что бы вы белорусскому премьеру пораили? И то же питание, вось, як эта заборона одобьется на белорусских вытворцах и российских споживцах?
Ну, на белорусских вытворцах она одобилась уже. Мы бачим, что мы недоотримали за один квартал 28 миллионов долларов. То еще за три кварталы, коли она так просто застанется, а оно потроится, то мы недоотримаем еще полмиллиарда долларов. И отримается у нас 550 миллионов долларов страты будут. Это для наших вытворцев. Недоотримаются все.
Михась, так это докладно тая лишба, про якую вы зараз сказал Леонид?
Ну так. А другое, что как бы они гроши недоотриманные, ну молоко можно съесть, молоко можно спожить неким чином. А что для русских? Ну, 132 тысячи тонн на 132 миллиона человек, это, как кажут, собаку-муха. Ничего с ними не сдарится. Раить что-нибудь нашему премьеру немогчимо, у него есть один дараться, называется А.Г. Лукашенко, хай он ему и порады дает. А что робить? Тоже 20 годов тому казали, что робить. Проводить аграрную реформу, развитаться нареште с колгасами и поставить все с головы на ноги, и хай оно працуя, як у людей.
Мы зараз больше сяродились на двухбаковых относинах. А вот какие умовы импорту молочной продукции, скажем, Украина Евразвязу? Накольки я разумею, белорусская продукция туда не надто иде?
Иде белорусская продукция, скажем так, 1000 тонн у СНГ 131,7 тысячи тонн, база СНГ 0,3 тысячи тонн за квартал. Это переважно, как бы, я не ведаю, что казеин и некоторые еще компоненты, молочные продукты идут. Никто там наше молоко не купляет.
А чому? Что, оно такое неякостное с пункту глядения их стандартов?
С пункту глядения их стандартов британское молоко сыродой, который постоял два дни, мая засмеченность бактериями такую, как той, что идет у нас первым гатунком на молокозавод.
Белорусов немножко голова скошена была на Востоке, и Михаил прав. Самый простой способ это торговать с такими же славянами, торговать такими же славянскими продуктами, которые имеют ограниченное поле конкуренции. Анализ последних двух лет показывает, что более-менее какой-то был динамический скачок, это торговли, скажем, молоком с Японии, где-то на 30 миллионов долларов мы пару лет назад продали, какие-то попытки пошли по арабским странам, по Латинской Америке, но они были такие маркетологические пробные, это не нашло продолжения. Европейский рынок достаточно конкурентный, закрытый рынок, потому что там хватает производителей. Вот. По вопросам качества, тут, конечно, можно немножко поспорить, потому что, в принципе, белорусские коровы, они не такие все цивилизованные, как европейские. Так? Хотя на каждую корову, скажем, европейскую, там существует 30 или 40 евро ежемесячного субсидирования, так? И они должны были вроде как давать лучшую продукцию. Но при всем при этом я хочу сказать, что аграрный сектор белорусский, министерство аграрное сельского хозяйства, оно в маркетологическом отношении никакое абсолютно. И работать на длинные дистанции, на продажу, так сказать, молока, молочных продуктов по всему миру, просто не готовы. И, я бы сказал, не готовы даже цивилизационно. Поэтому ничем заменять пока не удастся. Надо будет проглотить вот эту, так сказать, пилюлю. Надо будет, наверное, переходить на российские стандарты, чтобы молоко было молоком живым биологическим. И в-третьих, надо будет вести себя достаточно сдержанно в контактах с российскими чиновниками.
У экспертизе «Свобода» брали удел экономист Михаил Залесский и керовник доследного центру «Стратегия» Леонид Заика. Вел передачу Юра Дракохруст. А зараз дайджет сегодняшних подеев.
Российское ведомство контролю якости продукции отмовилось от перемовов с санитарными службами Беларуси об обновлении поставок белорусского молока и его вытворных. 6 червеня у России дейничая мораторий больше як на 6 сотню наименее у молочных выробов белорусской вытворчести. Ад забароны Росіі на ўвоз беларускіх малочных прадуктаў найбольш цярпяць перапрацоўчыя прадпрыемствы ў рэгіёнах. Нацыянальныя інтарэсы Росіі і Беларусі супадаюць, заявілі міністры замежных справаў дзвюх краінаў Сергей Лавроў і Сергей Мартынаў. Паводле Лаврова, меры Росіі ў дачыненні да малочнай прадукцыі з Беларусі нельга называць санкцыямі. Американский адвокат Эммануил Зельцер другі дзень трымае ў Магілёўскай калоніі галадоўку, пратэстуючы супраць дзеянняў Менскага гарадскога суду. Сёння другі дзень працягваліся атакі на сервер сайту Харты 97.
У эфіры беларуская замежжа. Палітычны прытулак у США, асаблівасці, дапамога мясцовых беларусаў, досвід і парады ў новай перадачы з удзелам Юрася Зяньковіча, які пасля двух гадоў чакання атрымаў станоўчае рашэнне суду на сваю просьбу ад палітычным прытулку ў США. Вядзе перадачу Таццяна Поклад.
Палітычны прытулак у США для беларусаў цягам апошніх гадоў атрымаць усё больш складана. Чалавек можа быць вядомым у Беларусі дэмакратычным актывістам, прайсці праз затрыманні і суды, але ад эміграцыйных службаў США ён можа пачуць: «Мы не верым нікому з Беларусі». Высвятленне справы можа цягнуцца гадамі. Так было ў актывіста БНФ Юрася Зянковіча.
4 червня сповнилося 2 роки, як я приїхав в Америку. Практично з першого дня у мене тягнувся цей процес.
31-гадовий Юрай Зянкович мав підстави просити політичний притулок, і як активіст БНФ він відомий у Білорусі. І у 2007-му, напередодні приїзду у США, Юрай Зянкович, сябра своєму партії БНФ, були депутат Менського районного совету від партії БНФ, керівник Менської обласної організації партії БНФ, був черговий раз затриманий. Він був одним з заявників і організаторів мирного шестя Чорнобильського шляху. Були інші затримання і суди. Але для міграційних служб у США Юрась був особою з країни, громадяни якої зауважені у фальсифікації документів на отримання політичного притулку. І тому справа тягнулася годами. Заявник певний час не мав права легально працювати у Злучених Штатах. Становче рішення було прийнято зовсім недавно.
По моей заяве иммиграционный суд вынес решение 21 травня, але до того мне отмовила иммиграционная служба в предоставлении притулку. Потому что, в принципе, как после прокурор представничка иммиграционной службы в суде сказала, что все-таки некоторых документов не хапало, и для их моя заява была не в очевидке. При том, что, в принципе, я наведаю, что с одного боку с Беларуси, соправды, люди сбегают, шмат у кого, соправды, есть проблемы с уладами, и с иншого боку, я вельми настерожно до этих заяв ставятся, потому что, соправды, тут были и криминальные процесы по фактах фальсификации документов именно нашими былыми соучастниками.
У своем блогу у живым журнале, где Юрай Зянкович описывает свой досвід, он одночи написал у отказ на попроки за пошуки небыта солодкого життя. Я зараз конвертую выкинутые 8 годов моего життя у имя побудовы нормальной краины для всех ее громадянов, у магчимость побудовать нормальное життё для своей уластной семьи. Лечу, что маю на это моральное право. А я запыталася ў Юрася, чаму ён пайшоў на гэты крок па іншай прычыне. Не думаю, што можна назваць салодкім жыццё беларуса, які чакае вырашэння пытання адносна статуса палітычнага ўцекача. Рашэнне прасіць палітычны прытулак не азначае лёгкі шлях. Чаму ўсё ж такі менавіта крок?
Ведаеце, я в першую чаргу разумею, што, на жаль, у Беларусі зараз в бліжэйшы час наўрад ці штосьці зменіцца. Справа ў тым, што я бачу працэсы ўнутры апазіцыі знутры, і я бачу, што, на жаль, пры ўсім маім шчырым жаданні дапамагчы, але наша апазіцыя на сённяшні дзень не здольна зяць уладу. І таму я заўсёды кажу так, для мяне не ёсць праблема пасядзець у турме. Не ёсць праблема там 15 ці 30 сутак ці год. І ёсць праблема ў тым, ці гэта спрыяе нейкім зменам. Калі я магу чымсьці дапамагчы і зварушыць сітуацыю ў краіне, я гатовы на гэта, але калі гэта проста марнаванне часу і марнаванне свайго лёсу, то выбачайце, ну, я лічу, што лепш гэты час перачакаць у краіне, дзе можна забяспечыць дабрабыт сабе, сваёй сям'і і сваім нашчадкам.
Палітуцікачы з Беларусі звычайна абіраюць тыя краіны, дзе могуць знайсці падтрымку блізкіх альбо сяброў. Некаторыя найперш звяртаюць увагу на заканадаўства краіны і абіраюць найбольш спрыяльныя. Чаму США, пытаюся у Яраса Зянковіча.
Мені тут жила сестра, і, в принципі, вона мене запросила сюди приїхати. Улічуючи, що у мене тоді на карку був процес в Білорусі, то ми сумісно прийняли рішення подати тут уже документи на статус політичного утікача. Хоча з пункту глядження перспективи подачі на статус політичного утікача, Денвер – це один з найгорших варіантів, тому що тут є свої правила, тут в кожному регіоні імміграційний суд кришечку інакше працює. І, наприклад, в Денвері, коли б мені відмовили, то я одразу був би арештований і зміщений в імміграційну турму. Тобто, у Денвері такі правила жорсткі.
Турма погрожає і у іншому випадку. Юрай Зянкович писав про гэта у своїм живим журналі відносно теми фальсифікації документів на отримання статусу політутікача. Мана імміграційним уладам у США не має терміну давніни. Навіть коли будуть зібрані липові папери і отриманий притулок, а затим громадянство, то і про 30 год, коли успливе подман, вас позбавить громадянства і вишлють з країни з пожиттєвої заборони на уїзд. Гэта мера покарання за спробу падману імміграційних уладаў. Спроба падману федэральных уладаў сама па сабе з'яўляецца злачынствам, за якое можна атрымаць нядробны тэрмін. Але і метады імміграційних службаў развітых країн вызываюць нараканні, хаця розповідають палітуцікачы пра свае пакуты неахвотна.
Тут є ще один момент. Справа в тому, що кожен кандидат на політичного втікача перед початком інтерв'ю в міграційній службі підписує зобов'язання не розголошувати методи праці і ті питання, які йому задавали тягом ближайших 5 років. Тобто міграційна служба так само чудово ведає, що їх методи знаходяться під пільним наглядом, і вона, звісно, старається з цим змагатися.
Юрай Сезянкович у своїм живим журналі у інтернеті пише і про бюрократичні недоречності, і нявітливість, і навіть годинне чекання під дверима, з якими доводилося йому сутикатися. Але підписка об нерозголошуванні методів праці не означає заборону свободно розказувати про свою справу і свій досвід.
Ну, я не розказую деталі у справи, тому я так в агульних рисах тільки кажу про сутність справи, тому я не порушаю цю підписку.
Передача «Белорусское замежжа» ведзе Тетяна Поклад.
По диплому я юрист, 12 годов працював у журналістиці, так само розбираюся в комп'ютерах, і зараз один з моїх відео бізнесу это я займаюся розпрацовкою веб-сайту.
Але не про матеріальні тяжкості найперш, сказав Юрай Зянкович, коли я запиталася, яка допомога, на ягоную думку, потрібна найбільш білоруським політутікачам від місцевої білоруської діаспори.
Допомога, безумовно, потрібна у першу чергу документами. Документами і свідченнями. Тому що год тому, коли у мене був перший слухання в імміграційному суді, моя адвокат запропонувала імміграційній службі зробити позасудову зділку. Тут є така практика в американській правовій системі. Домовиться до рішення суда о предоставленні притулку. Її аргументи були практично ті самі, що, в принципі, і зараз були, що чого гублять час. В принципі, чоловік відомий у себе в Україні, справді були проблеми з владами Білорусі. На що представничка імміграційної служби сказала наступне, що мы не верим никому с Беларуси, потому что сирот белорусов вельми шмат подманщиков. И тому мы наполягаем на тем, что с початку мы повинны выучить все документы. Справа тем, что в Америце існує такий подпольный бизнес, який утягнутый наши былые соотчинники, шмат кто, по вырабе левых документов. Практично могут зарабить любые документы, любые решения суду, криминальные присуды, административные присуды, все, что хочете. И я не ведаю про методы, які використовує миграционная служба, потому что мне широко кажется, это мало зрозумело, але адвокатка моя казала, что на все документы мкнутся проверять. З одного боку, они не могут звернуться до белорусских уладов, з питанням, ці гэта документи сапраўдныя. Але з іншого боку, шмат які документи просто адсіюються на гэтым етапі.
Юрай спісав про тое, що йому допомагали. І калі повідомив про рішення міграційного суду у Денвері, у виніку якого ён отримав політичний притулок у США. Керівник білорусько-американського з'єднання В'ячка Станкевич погодився виступити експертом по країні у судовому процесі Юрая Зянковича. Правда, гэта не спотребилося, бо у ході процесу баки дійшли до згоди. Але Юрай особливо відзначив ще й те, що В'ячка Станкевич відмовився від гонорару, попросивши переказати належні йому гроші на адрес одної з громадських організацій у Білорусі.
Хотів би подякувати господу В'ячку Станкевичу у першу чергу, тому що він особисто спричинився до моєї справи, погодившися виступити експертом на процесі моїм імміграційним. Так само я хотів би подякувати своїм сябрам у Білорусі, які не забувалися, які допомагали мені і документи, які були необхідні дооформити, і некоторі з них згодилися виступити в суді, але після ми супольно з адвокатом вирішили, що, в принципі, в цьому немає вострої необхідності.
З усім без допомоги вирішити справу з політичним притулком немагчимо, каже Юрась, якою би відовочною і справедливою не здавалася гэтая справа. Але беларускія суполкі ёсць далёка не паўсюль. Вашынгтон і Нью-Йорк досыць далёка ад Денвера.
Проблема в тому, що у Денвера некалі була білоруська суполка, але це було 40 років тому, зараз тут білорусів практично нема. Мені, безумовно, допомагали юристи, але вже на другому етапі, коли справа була скерована в імміграційний суд. Справа в тому, що підрихтуватися до інтерв'ю в імміграційній службі самостійно – це реально, але йти на суд без адвоката – це практично ставить криш на своїй справі. Тому, коли раптом справа передається в суд, то адвокат потрібен обов'язково. Я наймав одну з найбільш поспіхових фірм у Денвера, яка займається менавіть імміграційними справами. І вельми удячна їм за допомогу. Практично суду то й не було. Тобто ми, по сутності, то, з чого починали, ми так і зробили позасудову зділку. Міграційна служба сама попросила предоставити політичний притулок.
Тепер, після становчого рішення суду, напереді клопоти відносно дозволу на приїзд жінки.
Я покуль на роздорожжі. Я покуль ще не вирішив, чим я буду займатися в довготерміновій справі в Америці. Безумовно, я хотів би повернутися в Білорусь. Я думаю, що сподіваюся, що годів через 5, через 8 це стане речаїсним. Але все буде залежати від розвитку ситуації в Білорусі. Все буде залежати від того, наскільки опозиція буде моцною. Я можу приїхати хоч завтра, при умові, що це буде мати сенс.
Так каже Юра Зянкович. Коли я не спиталася у його про те, що вам особисто цікаво, ви можете зробити це самі. Навпрост Юра Зянкович активны у сетеве, а калі вы маете пропановыць за уваги, со мной можно сконтактоваться про скайп, альбо написать мне на адрес poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так что долучайтеся.
Перадачу «Беларуская замежа» падрыхтавала і вяла Тацяна Поклад.